В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. У нас в московской студии экономист, руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов, а на связи по скайпу профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. Ну, мы оттолкнемся от недавнего события. Президент России Владимир Путин поехал в Сибирь, посетил во вторник с рабочей поездкой Кемерово, где принял участие в торжествах по случаю 300-летия Кузбасса.
В ближайшие 5 лет в неугольных секторах экономики Кемеровской области должно появиться не менее 40 тысяч новых современных рабочих мест. Крайне важна для Кузбасса, для других регионов Сибири и Дальнего Востока России модернизация БАМа и Транссиба. Мы уже нарастили здесь темпы работы и будем строго отслеживать ход реализации проекта. Повышение качества жизни в городах и селах Кузбасса, их благоустройство – это наш безусловный приоритет. Нужно создавать места в детских садах и яслях, ремонтировать и открывать новые школы. Только что вот губернатор докладывал мне о том, что такая работа проводится, идет. Необходимо повышать уровень профессионального образования в колледжах и университетах, улучшать работу поликлиник, больниц. Приоритетами станут строительство и ремонт автомобильных дорог, включая обход Кемерово, обновление системы общественного транспорта и инженерных сетей, расширение возможностей туристического курорта Шерегеш. Всего хорошего.
Ну вот это Владимир Путин в Кузбассе. Да, приветствует его зал огромный. И интересно, конечно, в картинке дистанция, с которой Путин общался с народом, так где-то, наверное, сотни метров. Но, видимо, в силу вакцины он не очень-то верит. Вот по санитарным соображениям Владимир Путин мало ездит по России, но тут решил посетить этот очередной, я бы сказал, как чем-то мифический юбилей. Григорий, на ваш взгляд, есть ли у Кузбасса какая-то особая экономическая значимость для России?
Ну, вы знаете, мне кажется, то, что в целом, если говорить про экономику России, у нас, в общем-то, подобные регионы, они обладают собственной значимостью, но есть определенная проблема в том, что в целом экономика плохо диверсифицируется и плохо дифференцируется. То есть у нас есть достаточно, скажем так, емкие сектора, которые на сегодняшний день работают и определенные, скажем так, дивиденды приносят, но, в общем-то, какого-то усложнения экономического, значимого, да, и дальнейшего прогресса просто не происходит. Поэтому сама по себе направленность речи, она, в общем-то, правильная. Проблема заключается в том, что же они будут делать.
Ну, давайте Наталью Васильевну Зубаревич тоже спросим. На ваш взгляд, вот этот регион, куда поехал Путин, он чем является для России сегодня?
Для России это 55% добываемого в стране угля. Ну, чтобы было понятно. Это регион, где основа как была в ранние советские времена – угледобыча и черная металлургия, так и осталось. Это регион, который регулярно испытывает проблемы, потому что цены на уголь крайне волатильны. И в прошлом году у него были большие проблемы с налогом на прибыль. И закончил год Кузбасс с дефицитом бюджета чемпионским, 21% от его доходов, потому что помогли ему в прошлом году крайне слабовато. Выпадающие доходы были существенные, а федералы – ну, маленько только их перекрыли. А на ковид-то надо еще как тратиться. Поэтому вот этот праздник, он должен зарубцевать раны региона, который с точки зрения бюджетной и с точки зрения проблем с добычей угля, вернее, с продажей добытого угля, он эти проблемы испытывает очень основательно. Нужен был, видимо, приезд президента, чтобы воодушевить людей, с учетом того, что праздник реально мифический, потому что он связан с, они называют это рождение промышленное рождение, что-то в этом духе Кузбасса, представить себе Новокузнецкий острог, где была промышленность 300 лет назад, довольно сложно. Ну, придумали и придумали. Что я тут могу сказать?
Ну, придумали — это такой, значит, типичный для России прием, Наталья Васильевна, объявить какой-нибудь юбилей, а иногда, как Казань, кажется, это делала 2 раза, там, скольки-то тысячелетия отмечала, и поправить вот этот дефицитный бюджет. Работает все время?
Ну, слово «работает» я не могу вам подтвердить, потому что в этом году профицитный бюджет, но просто цены на уголь пошли вверх. Добыча выросла в стране на 10% за январь-май. Азиатский рынок все еще покупает и неплохо покупает. Это Европа только сжала закупки российского угля очень основательно. И льготные тарифы на железнодорожные перевозки существуют. Вообще угольный рынок крайне волатильный. Цены там гуляют. И до всякого ковида у них был очень непростой, если память не изменяет, не то 13-й, не то 14-й год, когда цены тоже рушились. И этот бизнес, поскольку половина его – это коксующиеся угли, у металлургов более-менее как бы стабильно, российские металлурги закупают. А с энергетическими углями очень американские горки. Поэтому ни первый, ни второй раз Кузбасс сталкивается с падением доходов угольщиков, налога на прибыль и с проблемами бюджета.
Хорошо, Григорий, что вы скажете? Вот все-таки с углем-то какие перспективы? В конце концов, есть прогнозы, что закупки угля будут резко снижаться и в Азии, да уж в Европе-то точно. И в конце концов, вот такие регионы, как Кузбасс, они попадают в очевидную ловушку ближайшего будущего, когда им просто жить не на что будет.
Такой риск действительно существует. В целом мы видим, насколько активно сегодня начинает реализовываться экологическая повестка. И, в общем-то, если говорить о потреблении угля или, там, например, о потреблении нефти и газа, то мы должны понимать, что, в общем-то, уголь находится в самой стрессовой ситуации относительно других видов ископаемого источника энергии, да, и подобного рода сырья. Нужно понимать простую вещь, что, в общем-то, конечно, этот переход будет все равно, ну, скажем так, более планомерным, да, чем может показаться. Вряд ли все это в один раз как-то отрубится. Будет достаточно такое линейное снижение потребления. Если говорить о европейских экономиках, то там, безусловно, это снижение будет намного более быстрым. Если говорить про азиатский рынок, ну, пока по-прежнему Китай – это экономика, которая работает очень в значительной степени на угле. Однако, насколько мне известно, они закупают не столько российский уголь, сколько они закупают в основном австралийский уголь и, соответственно, снабжают себя сырьем из другой страны. Вопрос заключается в том, насколько быстро будет как раз в таком случае экологизироваться Китай. В общем-то, как мы знаем, там тоже предпринимаются определенные попытки в пользу того, чтобы сделать саму по себе экономику более экологичной.
А как выглядят вот в свете этого обещания того же Путина реконструировать и БАМ, и Транссиб? Ну, вообще-то на это было много лет, там, лет 20, а теперь вот решили срочно потратить деньги Фонда национального благосостояния на то, чтобы обеспечить вывоз угля в восточном направлении, даже туда железнодорожные войска на БАМ направляют. Ну, насколько это перспективно, если спрос на уголь будет падать?
Понимаете, многие решения, которые принимаются в отношении, скажем так, различных инфраструктурных объектов, они далеко не всегда следуют из некой экономической целесообразности. Зачастую они продиктованы определенными политическими решениями и надеждами на политические договоренности.
Наталья Васильевна, что вы скажете о проектах вот этих вот вторых путей на БАМе, значит, расширение там экспорта угля через Транссиб и всего прочего? Вот я читал, что некоторые эксперты считают это абсолютно бесперспективным растрачиванием денег Фонда национального благосостояния.
Ну, во-первых, уголь покупает не только Китай. Примерно в равных объемах его покупают, в самоосновном выражении, его покупают и Япония, и Южная Корея. Действительно, тот рынок пока не схлопнулся. И Китай никогда не берет чего бы то ни было у одного поставщика, у него всегда диверсифицированные покупки. Первое. Второе. 60% перевозок по Транссибу – это уголь. Это уголь. И если будет этот рынок сжиматься, то огромный этот проект восточного полигона, он как бы по экономическим основаниям становится проблемным. Но у него же не только экономические, это геополитические основания. Создание более широкого коридора, по которому можно больше перевозить. Ну хорошо, а Севморпуть, там какая экономика? Поэтому геополитика, родимая, она и давлеет при принятии решений.
Ну вот вы про геополитику сказали, но давайте тогда пошире посмотрим. Вот в Сибири, тут некоторые, опять же, коллеги часто пишут, что Сибирь – это вообще колония центра, гораздо больше отдает, чем получает, и все это продолжается там со времен колонизации, так и остается, кормит Сибирь нефтяная, ну и отчасти угольная, Россию, да и металл тоже, так сказать, оттуда, вот из Кузбасса, например, идет, а, так сказать, достается ей гораздо меньше, несмотря на всякие программы развития Сибири и Дальнего Востока. Что скажете?
Ей достается по-разному, не валите в кучу. Бурятия сидит, как высоко дотационный регион. Забайкалье тоже, Чукотка на 70% дотационно. Я вам по всем субъектам могу показать. Реально больше отдают федеральный бюджет, прежде всего нефтедобывающие регионы. Там изымается НДПИ, это и есть нефтяная рента. Поэтому Томская область точно. Ну, Ханты-Мансийский округ и Ямал приписали теперь к Уралу, хотя это Западная Сибирь. Но они-то два и есть главных кормильцев. Я все время говорю, не валите в кучу. Сибирь разная. Алтайский край дотационный. А у Амичей действительно отбирают. Вот тут чистый уже колониализм, потому что налоги на прибыль «Газпромнефти» платит по Санкт-Петербургу в основном. Вот Омская область, да, она раздета, разута. Если берем Новосибирскую, ну сколько примерно она получает в виде трансфертов, столько по сумме сопоставимо уходит налогов в федеральный бюджет. Потому что там нет нефти практически. Вот такая история. Сибирь разная.
Ну а каким образом та же Томская область, нефтедобывающая, оказывается с дефицитным бюджетом?
Смотря как тратить будете. Дефицит же возникает как разница доходов и расходов. Доходы – это те налоги, которые идут в региональный бюджет и муниципальный. То, что уходит наверх, но я могу просто четко сформулировать. Все нефтедобывающие регионы больше отдают налогов на федеральный бюджет, чем оставляют в себе. Вот это абсолютное правило, потому что это налог на добычу полезных ископаемых. С остальными совсем может быть не так. Металлурги, например, за счет возврата НДСа очень часто оказывается, что почти все деньги идут в бюджет субъекта. Поэтому не упрощайте ситуацию. В России она довольно сложная.
Хорошо, Григорий, а вы что скажете? Действительно, ну вы занимаетесь топливом, нефтянкой. А все-таки есть какое-то, ну что ли, что-то разумное в словах о том, что есть колониальная эксплуатация Сибири?
Я считаю, смотрите, на самом деле я этот разговор привык вести несколько в другом ключе. Во-первых, нужно понимать, что я занимаюсь все-таки не нефтью, я занимаюсь нефтепродуктами. И, в общем-то, сфера моего анализа – это, в первую очередь, топливный рынок. Это то, что связано непосредственно с моторными топливами. Я могу сказать только одно, что когда мы говорим с вами об акцизах на бензин и дизельное топливо, мы, в общем-то, понимаем, что это те налоги, которые идут в федеральный центр, а потом по бюджетной системе, по определенной схеме распределяются между регионами. И, в общем-то, будут у вас наполнены или не будут дорожные фонды, во многом зависит от политической обстановки в вашем регионе. Потому что эти квоты очень хорошо двигаются. Необходимо расширить хорошо, обеспечили нормальные нам результаты, вот вам, пожалуйста, побольше. Не можете обеспечить нормальные результаты, мы вам по нижней планке выдадим денежные средства. И это очень существенная и очень важная проблема.
А зачем так наказывать? Кого наказывают? Получается, наказывают население или наказывают губернатора, намекая ему, что ему пора в отставку?
Это в первую очередь, в принципе, у нас в целом система управления, которая выстроена, ну, которую выстраивали, начиная с нулевых годов.
То есть вертикаль.
То есть это определенные вертикали, это определенные рычаги, которые позволяют держать регионы под определенным контролем. Ну, и тут же, понимаете, тоже часто сходится множество проблем. С одной стороны, акцизы у нас, их уровень устанавливается на федеральном уровне. Их год от года индексирует Минфин. У нас каждый год акцизы на топливо растут на 4%. Схема распределения кардинально не меняется никак. Денежные средства поступают в федеральный бюджет, потом распределяются в регионы. При этом, что у нас активно сегодня эксплуатируется? Какая тема? Рост цен на бензин. Когда у вас постоянно увеличивается налоговая нагрузка, цены у вас не могут не расти, но чисто физически это так. У вас в любом случае будет эффект переноса возникать. Плюс ко всему еще и внешняя конъюнктура. Так вот, вместо того, чтобы создать определенный рычаг региональной гибкости и, например, сказать, окей, теперь акцизы у нас будут собирать непосредственно регионы. И только мы их там, например, реструктурируем, налоговым агентом сделаем АЗС-щиков, переназовем это с акцизы, например, на какой-нибудь налог с продаж, непосредственно связанный с топливом. Ну, тут разные механики могут быть и разные дизайны предусмотрены. И тогда уже в зависимости от того, насколько интенсивно у вас в целом имеет место вот этот вот транспортный поток, насколько объемы реализации топлива у вас значительно в регионе, вы получаете денежные средства и, соответственно, можете реализовывать свои дорожные программы. Но если у вас действительно остро стоит ситуация в отношении цен на бензин или там дизельное топливо, вы можете держать более низкий уровень акциза. Вот этой региональной гибкости нет в России вообще. И, в общем-то, в отношении как раз установления налоговых ставок у нас регионы, ну, практически лишены каких-либо полномочий. У нас очень узкий спектр налогов, которые могут таким образом управляться. А это, в свою очередь, ведь давит серьезным образом на возможности быть региону конкурентоспособным и привлекать соответствующие инвестиции.
Наталья Васильевна, а вот еще такое... Вы согласны, кстати, с тем, что сказал наш гость?
Да, но только еще забыли про обратный демпфер этот, да, тоже с нефтеперерабатывающими заводами. Так они сглаживают колебания цен. Но суть в том, что действительно акциз собирается и перераспределяется по не вполне прозрачной методике, которая имеет свойство меняться, и от этого выигрывают или проигрывают те или иные регионы. Действительно, он по доходам-то бюджета, ну, не бог весть какой, это порядка 7% все виды акцизов, не только топливные. Но когда у вас денег хронически не хватает, это даже не столько контроль. Это, как сказать, это свобода маневра ручного управления. То есть решать будут наверху, что вам дадут. Это стиль, это не просто контроль.
Да, я хотел бы спросить вас еще о результатах подобной вот политики. Ну вот принимаются разнообразные программы развития Дальнего Востока, Сибири, а миграция-то из этих регионов, она идет, люди уезжают, она усиливается. Если можно как-то, так сказать, чтобы вы меня не обвиняли в том, что я все в одну кучу, вы скажите по разным регионам тогда, как дела?
Ради бога. Миграционный отток продолжается, но он не усиливается. Самый сильным был в 90-х. С тех пор уровень оттока, конечно, резко сократился. Он не так велик, но год за годом практически все регионы теряют население. Вдруг взлетит Якутия, куда записали на ПМЖ те, кто приехал на длительный период осваивать эти новые газовые или нефтяные месторождения или угольные, поскольку больше, чем на 9 месяцев, считается, что прибыл. И вот вдруг у нас Якутия становится миграционно плюсовой. Ну, это такие шутки статистики. Дальний Восток не так, чтобы быстро, но продолжает терять население. В редкие года, ну, будет около нуля, допустим, в Хабаровском или Приморском краях. А потом опять не такой большой, но минус. Поэтому программы всевозможные, которые в основном вербальные, да, существенным образом ситуацию на Дальнем Востоке не меняют. Хотя на его долю, включая Забайкалье, приходится стабильно 16 примерно процентов всех трансфертов субъектам федерации. А живет там, извините, меньше 5%. Ну, а сейчас вместе с Забайкальем, ну, 6% населения. А в трансфертных долях 16%. То есть деньги как-то дают, там же дорого все очень. Но население продолжает покидать эту территорию.
А может, им просто не повезло, они вот юбилей какой-нибудь не придумали, как это было с Владивостоком. Помните, сколько вложили на саммит АТЭС? А теперь как-то про них забыли.
Тогда был уникальный случай, когда на долю Дальнего Востока пришлось 9% всех инвестиций в стране. Потом это рухнуло до 6%. Сейчас вместе с Забайкалем хорошо, если 8%. Хорошо, если 8%. Поэтому вот ударный год саммита АТЭС воспроизвести не удалось. Но тогда подавляющая часть этих инвестиций была бюджетная. Страна готова давать много денег на пафосные проекты.
Хорошо, и вот давайте какую-нибудь актуальную новость налоговую, поскольку мы о них заговорили, о налогах, обсудим. Ну, власти вот хотят опять поднять налоги. Вот обещали, значит, не менять, поменяли, а теперь новые, значит, слухи, сплетни, утечки и так далее идут из правительства, что на 400 миллиардов хотят поднять на металлургов, на нефтяников, ну и, как-то странно говорится, на состоятельные слои населения. Григорий, как вы видите эту ситуацию? Зачем это может быть сделано? Это еще гипотетический такой вариант. И что будет с вашим сектором, который вы, собственно, представляете, топливный?
Я понимаю, что это очень такая непопулярная позиция, но я должен сказать, что, в общем-то, нефтяники платят колоссальные денежные средства в бюджет. И нужно прекрасно понимать, что та же самая пенсионная система очень в значительной степени софинансируется за счет поступлений от нефтяников. Поэтому, когда мы говорим, что нефтяники жируют и ничего не отчисляют, это просто несправедливое уточнение. Нужно просто корректно эти вопросы понимать. В отношении изменения всех налоговой системы нужно понимать, что примерно с 2000 года по 2020 в рамках именно ТЭК налоговая система поменялась порядка 30 раз. То есть она меняется постоянно. И, конечно, это не создает определенной устойчивости в секторе, это не дает возможности нормально планировать подтягивать инвестиции, инвестиции в разработку месторождений, которые нам сегодня очень требуются, потому что в скором времени будут истощаться уже месторождения, которые предполагают достаточно низкий по себестоимости уровень добычи нефти и так далее. И вот очень классическая история. НДД, 2019 год, налог наконец-то принят. Появились пилотные зоны, куда можно, в общем-то, инвестировать денежные средства и платить по другой налоговой схеме. Если просто, НДД – это система, которая, по идее, в перспективе должна заменить НДПИ, и вот эти все лоскутные одеяла, связанные с поправочными коэффициентами, субсидиями или, наоборот, какими-то дополнительными изъятиями с месторождения, перейдет в более универсальную. И, если говорить простым языком, в общем-то, там идея в том, что у вас выплата идет только в том случае, если месторождение становится рентабельным. И, соответственно, есть все стимулы к тому, чтобы его разрабатывать. И вот у нас пошли инвестиции в 2019 году. В 2020 году Минфин посчитал, а как было бы с этим объемом, если бы все действовало по старой схеме, не досчитался около там, 100 миллиардов рублей, если я, если мне память не изменяет точную цифру, могу некорректно привести. Вот. И что сделал Минфин? Тут же внес новые поправки и, по сути, существенным образом изменил саму по себе налоговую схему. Сейчас предлагаются новые налоговые инновации. Постоянно корректирует тот же самый демпфирующий механизм, о котором вспомнила Наталья Васильевна. Все это не создает нормальных условий для ведения бизнеса. Бизнес не может работать в настолько часто меняющихся условиях. Вы не можете нормально планировать свои инвестиции. У вас огромные издержки идут на просто-напросто просчет инвестиционной привлекательности того или иного проекта. Потому что в 2019 году вы считаете одним способом, в 2020 году уже другим способом, в 2021 году третьим способом. То, что у вас постоянно меняются вводные. Естественно, для экономики России такая постоянная вот эта вот переменчивость налоговой системы, это, в общем-то, плохо. Более того, что еще важно сказать? В отношении металлургов я просто не специализируюсь на этом, но, в общем-то, ну, моя точка зрения заключается в том, что в целом сама по себе дифференциация налоговых доходов государства, это, в общем-то, правильно. И в том случае, если у нас будет определенное выравнивание между различными добывающими отраслями налоговых изъятий, это, ну, не самая плохая идея. Может быть, Наталья Васильевна со мной не согласится, потому что она глубже знает именно вот всю эту историю про металлургов. Я, к сожалению, не сказать, чтобы ориентируюсь очень по этой проблеме, но вот моя базовая интуиция, она заключается именно в этом. Вот. А в части, соответственно, в принципе, необходимости каких-либо изъятий, ну, я очень в этом сомневаюсь, потому что, в общем-то, бюджет у нас регулярно сводится с профицитом, деньги у нас есть, ФНБ огромное количество средств, которые, в общем-то, можно смело перечислять в бюджет и, наоборот, снижать налоговые компоненты для того, чтобы, в общем-то, российская экономика задышала. Если как-то это все резюмировать, ну, на мой взгляд, российская фискальная система – это фискальная система безумной фискальной экономии. Собирать умеем здорово, тратить умеем плохо. И в основном траты идут, как правильно было сказано, на различные имиджевые, пафосные проекты. Конечно, нужно понимать, что вся ситуация сложнее. Есть действительно важные расходы, и о них не стоит забывать, и они необходимы, они нужны. Но, в общем-то, такой объем средств, который есть в бюджете сейчас, и который есть в целом в различных фондах, не требует повышения налоговой нагрузки.
Хорошо, Наталья Васильевна, а что вы скажете о повышении налогов? Может быть, по металлургам что-то нам уточните, а то господин Белоусов как-то очень к ним относится, этот вице-премьер, относится неравнодушно и все считает, сколько они там заработали на каком-то повышении мировых цен и хочет немножечко их так постричь.
Ну, давайте разложим по полочкам. Я начну с нефтянки. Полностью соглашаюсь с коллегой, что более прозрачные механизмы, отказ от индивидуальных коэффициентов льгот – это правильное решение. Только добавлю, что есть отдельные компании, которые вообще на это все забили и решают проблемы по-другому. И вы, и я прекрасно помню, как осваивался Ванкор имени Игоря Ивановича Сечина, и какие он получит час льготы на таймы. Неважно, какой НДД, на 5 лет полное освобождение от всех налогов, прежде всего региональных. Вот так решаются проблемы для отдельных товарищей. Поэтому тут не только Минфин. Согласитесь, это не инициатива Минфина. Это решалось гораздо выше. Минфин просто исполнял. Теперь второе. Действительно, уровень изъятия у нефтянки самый высокий. У металлургов, у производителей удобрений он существенно ниже. И попытались сейчас подровнять... Инструмент понятный, достаточно прозрачный. Такой же НДПИ на добычу железной руды, сырья для корейных удобрений, сырья для цветных металлов, с тем, чтобы на этом добывающем уровне несколько подизъять и подровнять прибыльность именно секторальную. потому что нефтянка наша тащит на себе основную налоговую нагрузку. Газ вот как-то не спешат подравнивать. Повышают, да, НДПИ на газ, но несопоставимо с нефтянкой. Дальше. Нестабильность налоговых решений – это бич божий. Тут я с вами на 200% согласна. Потому что сначала пробуют, прилаживаются, а потом начинают быстренько подкручивать, как законы, которые мы в Госдуме наши власти принимают. Но хотела бы добавить, что важно. Понимаете, сейчас падающая добыча по нефти – неизбежность в Ханты-Мансийском и в Томской области, во всем Поволжье. Просто действительно непростая ситуация. Тут я с вами еще раз согласна. И вот одновременно ремонтировать налоговую систему и понимать, как поддерживать тех, у кого дебет хуже, у кого уже низкорентабельные скважины. И это в целом-то, конечно, непростая задача. Тут... сразу, боюсь, не получится. Будут вот тыком пытаться.
Так поднимут или не поднимут? Ваш прогноз.
НДПИ на добычу руд поднимут обязательно. Это как бы, чтобы изъять побольше прибыли у металлургов. Они же все почти вертикально интегрированы. У них у всех рудные месторождения в составе их компаний. То же самое по калийке, ну, по сырью для удобрений. Это поднимут точно. Второй сюжет, ну, это где-то будет 140-160 миллиардов.
Там еще состоятельных граждан хотят немножечко тоже, так сказать.
Я не понимаю, что это значит, потому что мы до 15, власти уже до 15% подняли с определенного уровня зарплат ставку НДФЛ. И одновременно простили состоятельным гражданам, у которых счета за границей и активы большие за границей, заплатить 5 миллионов долларов и спи спокойно, несмотря на то, какой у тебя там реальный доход. Такая оригинальная политика, по ней уже кто только не прошелся. А третье я не помню, честно, потому что я стараюсь не анонсы слушать, а уже смотреть на принятые решения. Пока это скорее анонсы. И добавка маленькая. Почему Белоусов не любит именно металлургов? А они все частные. Государству так и не удалось. Так и не удалось. С помощью Абрамовича, который закупил часть Евраза, собрать вокруг проверенного, правильного человека в отрасль. Металлурги, они мощные люди, и они отбились, им удалось. Ну, поэтому к ним особое трепетное отношение уважаемого первого вице-премьера, который, как известно, большой государственный.
Ну, я подозреваю, что не только первого вице-премьера, но и лично Владимира Владимировича, он там тоже им обещал в свое время разные, так сказать, методы влияния.
Это отдельный метод. Это вы говорите про Мечел. Это было давно и по конкретному случаю.
Ну, слава богу, что не пограбили и не, так сказать, перевели все в госсобственность.
Можно я просто добавлю? Хорошо. Федеральный бюджет в дефиците. В прошлом году дефицит был под 3% ВВП. А если по-простому, то 20% от дохода. В этом году тоже дефицит. Распечатывать стабфонд не хотят. Фонд нас благосостояния, извините. Да? Потому, он даже прирастает, потому что растет цена на нефть. Хотят закрыть дыру текущими дополнительными доходами. Я только это хотела поправить. Федеральный бюджет в дефиците в сильном в прошлом году, в некотором, в следующем и небольшом еще, может быть, в 22-м.
Вы сделали, глобальный спрос на нефть как раз.
Буквально, смотрите, спросили. Буквально вот когда я ехал на эфир, как раз Минфин заявил, что все-таки сведут с профицитом федеральный бюджет в этом году.
А потому что нефть отросла очень.
Спрос растет сейчас?
Ну сейчас да, но это восстановительный эффект. Это просто восстановительный эффект.
Да, это эффект низкой базы, но напоминалка, что по январю-маю включительно добыча нефти в Российской Федерации, она до сих пор, извините меня, минус 6%. А динамика всей добывающей промышленности по январю-маю, она получается, ну, в целом минус 2,4%. Но пойдем в сокровенные места. Пойдем в сокровенные. Это Ханты-Мансийский округ. Пожалуйста, минус 8. А это нефть и мало что другое. Красноярский край – минус 12%. Сахалин – минус 12%. Не отросла добыча нефти. Не растет активно спрос. Поэтому нефтяные регионы чувствуют себя не здорово, особенно с точки зрения бюджета.
Хорошо, но я еще хотел бы одну тему затронуть, действительно и важную тему. Все-таки все, что происходит с экономикой, значит, куда бы там ни поехал Владимир Путин, мы видим в ситуации, собственно, пандемии и новой волны. Вот в России второй день подряд фиксируют более 700 смертей от коронавируса. Хочется понять, собственно, что делается для того, чтобы экономика не была развалена, там, переведена в состояние нового локдауна. Ну вот у меня вопрос, Григорий, а на ваш взгляд, выдержит ли российская экономика второй вот полноценный локдаун, если сейчас провалится вакцинация?
Мое мнение заключается в том, что чисто по ресурсам выдержать можно. То есть здесь каких-то таких проблем, связанных с тем, что у нас не хватит ресурсов на то, чтобы выстоять в этой ситуации, на мой взгляд, нет. В общем-то, резервы есть, они значительны. И сегодня, как я уже сказал, как бы Минфин отчитался, что все-таки сведут и бюджет с профицитом, и, в общем-то, в данном отношении нужно понимать, что мы получаем ситуацию, в общем-то, наличие необходимых для этого ресурсов. Просто проблема заключается в том, как именно будут действовать власти. А, скорее всего, они будут действовать по накатанной схеме. И, в общем-то, мы увидели с вами на примерах прошлого года, что в целом поддержку те категории населения, которые больше всего и нуждались в том, чтобы эту поддержку получать, они ее не получали, либо получали в недостаточной степени.
Вы о малом среднем бизнесе?
В первую очередь о малом среднем бизнесе. То есть, по сути, сама по себе система льгот, она не была выстроена так, как она выстраивалась, ну, например, в европейских странах, где в первую очередь защищали фрилансеров, где в первую очередь защищали тех людей, которые владеют различными кафе, ресторанами, то, что мы можем
сферу
назвать
услуг, хорякой. Да?
Да, сферу услуг. Потому что именно они больше всего страдают в рамках этого процесса. Мы уже сейчас видим значительное сокращение и перестройку этого сектора на улицах Москвы, на улицах любого другого города. Огромное количество предприятий позакрывалось. Новые вроде бы как открылись, вот буквально у моего дома, да, такое произошло.
Там повезло.
Нет, ресторан закрылся один, новый открылся. Но я боюсь то, что сейчас в связи с той ситуацией и обстановкой, которая на сегодняшний день имеет место, мы можем как бы в целом и вот эти вновь открывшиеся предприятия просто очень быстро потерять. И это, мне кажется, такая проблема очень значительная с точки зрения следующей вот в целом истории, которая касается взаимоотношения власти и общества у нас в стране. В общем-то, власть умеет чего-то требовать, но при этом не готова идти на заключение какого-либо социального договора. То есть вместо того, чтобы сказать, давайте так, мы вводим определенные ограничения, но вы получаете от нас поддержку. Мы создаем предпосылку, когда у вас, в общем-то, есть стимулы и мотивы к тому, чтобы эти ограничения соблюдать. Вместо этого мы видим постоянную чехарду и разнонаправленные сигналы. То, в общем-то, ковид мы победили, и нам ничего не страшно,
и
все будет
раз.
Замечательно, и причем это происходило не один раз. То, в общем-то, вместо того, чтобы ввести нормальный локдаун и, там, я не знаю, режим чрезвычайной ситуации, мы говорим о режиме повышенной готовности и нерабочих днях, нерабочих месяцах, нерабочих неделях. То есть вот эта вот разнонаправленность сигналов и неготовность предпринимать какие-то решительные меры и при этом давать возможность людям как бы эти меры принять нормально, потому что они понимают, что в общем-то в рамках этих мер они получат определенную поддержку, она очень существенным образом затрудняет любую противоэпидемическую политику в России. Более того, это же тоже проблема. У нас фактически федеральный центр не хочет брать ответственность за принимаемые решения. Все спускается на регионы. Я думаю, что это более-менее понятно, почему делается, да, в отношении там
различных... перевести ответственность.
Да, да, политических рейтингов и всех вот этих вот историй. Вот. Но, в общем-то, это же тоже существенная проблема, потому что сама по себе политика между регионами, она совершенно не скоординирована. А противоэпидемическая политика, она должна быть скоординированной по определению. И когда вы проваливаете противоэпидемические меры, противоэпидемическую политику, начиная с самого начала ковида, а потом вводите сверх какие-то там кнуты для тех, кто, ну, с недоверием относится ко всей этой истории, но это в первую очередь говорит о том, что, в общем-то, вы самостоятельно сделали очень серьезные трудности для того, чтобы вообще все это дело можно было реализовать.
Хорошо, Наталья Васильевна, что вы здесь скажете? Вот в региональном разрезе как выглядит вся эта ситуация борьбы с эпидемией? Наверное, есть регионы, которые, скажем так, отличились, а есть те, которые отличились в кавычках, ну, например, представляя липовую статистику, мы уже к этому совсем привыкли, кажется, некоторые территории просто как будто они и не болеют ничем.
Ну, я начну с другого. Никакого другого локдауна следующего не будет. Это абсолютно понятно, это просто не имеет смысла обсуждать. Потому что, посидев два месяца в локдауне, наши власти увидели, как на 20% рухнули собственные доходы бюджетов субъектов федерации, как на 40% грохнулся налог на прибыль, без малого на 30% НДФЛ, и как-то поняли, что долго в эти игры играть они не могут. Поэтому никакого нового локдауна не будет, какой бы ни была смертность. Я вот это просто довольно жестко говорю. Второе. Если мы посмотрим на отчетность, ну, я уже много об этом писала, у кого-то 4% от всех дополнительных смертей, 4, 6, 8, это ковидные, связанные с ковидом. Ну, Чечня, как всегда, Башкирия отличилась, и еще ряд регионов. А у Москвы и Питера около 100, в конце концов. Ну, как нарисовали, а по избыточной смертности, как и надо считать, по избыточной смертности, то мы видим, что сильнее всего рост был по прошлому, в целом за год, с апреля 20 по включительно март 21-го, это республики Северного Кавказа, потом федеральные города и их агломерации, и отдельные еще территории, где много вахты. Если мы возьмем сейчас демографию, начали этого с демографии, то вот последние данные январь-апрель. За январь-апрель этого года у нас дополнительно умерло почти 150 тысяч человек. Дополнительно. К тому прошлому, когда уже в прошлом апреле начали умирать. Если считать к 19-му, будет больше. А естественная убыль, понимаете это слово, значит, родилась минус умерла. За 4 месяца 300 с лишним тысяч человек. Значит, за год она будет под миллион. Под миллион. Потому что рожать стали немножко меньше, а помирать стали существенно больше. Ну, вот так и будем жить.
Но это, значит, ситуация катастрофы фактически, да, если миллион выбивается.
Ситуация ускоренной убыли населения. Ускоренной убыли населения. Миграция подросла в 2021 году получше. Да, но если вы посмотрите, ну, 82 тысячи человек, миграционная сальдо, это прибыло минус убыло. Но из этих 82 почти 40, ну, 37. И это прибывшие в Москву и Московскую область, и в Питер, и в Ленинградскую область. То есть миграция еще больше сконцентрировалась в федеральных агломерациях. Страна-то не меняется, все процессы идут почти как шли. Ну, просто в Москве сейчас очень небольшой миграционный прирост, все в Мособласти концентрируется. Ну, так, наверное, посчитали, не суть. У нас ускорятся депопуляции по базовой причине. Это наша возрастная пирамида. Рожает маленькое поколение, помирает большое. И по форс-мажорной причине, по ковиду. И тут вряд ли что-то можно изменить. А то, что мы страна фаталистов, авось пронесет, небось как-то обойдется, ну ж не первый день живете, и я вместе с вами живу в нашей богоспасаемой родине.
Ну вот я смотрю на ленту новостей и вижу, что господин Мишустин, премьер-министр Российской Федерации, заявил о том, что аж до четверга, 8 июля, Роспотребсоюз и Минздрав России должны актуализировать модель вакцинации от коронавируса для достижения коллективного иммунитета на уровне не менее 80-90%. Ну, там соответствующие поручения и так далее. Вакцинация иностранных граждан, слава богу, тоже предполагается. Ревакцинация и все прочее. Но цифры, честно говоря, меня поразили. Вас не удивляет, Григорий?
KPI ставить-то у нас умеют, у нас их выполнять не умеют особо. Так что можно и 99% привитых обозначить. Можно и даже 147%, если есть необходимость такая. Но я бы вот что хотел сказать, что, в общем-то, на самом деле то, что у нас будет проблема с вакцинацией, было известно в 2019 году еще, если вот нечто подобное может происходить. Потому что если посмотреть на сопоставление по странам, как относятся к вакцинации люди в разных странах, да, вот мы увидим, что, в общем-то, Россия одна из самых критично настроенных к вакцинации стран.
Никому не верят.
У нас не верят как в безопасность, так и в эффективность вакцинации. Около половины населения. Это значительная проблема. И, в общем-то, это, ну, не какая-то новость, которая свалилась сверху. Это было, в общем-то, известно, об этом знали. Но вместо того, чтобы проводить все процедуры, связанные с разработкой вакцины, максимально публично, рассказывать о ней, говорить, почему это хорошая вакцина, почему она безопасная, почему она эффективная, старались, ну, действовать по накатанному, как вот обычно. И, конечно, эти разнонаправленные сигналы, они не способствуют тому, чтобы, в общем-то, люди, граждане России, относились с доверием к подобного рода политике.
Ну, я, кстати говоря, тут сошлюсь на данные Левада-центра, который объявлен, к сожалению, иностранным агентом, что, значит, свидетельствует о высоком качестве деятельности этой организации. Вот более половины россиян так или иначе не поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса, при этом больше трети совершенно не поддерживают, и только 38% так или иначе поддерживают обязательную вакцинацию. Ну вот мы решили это проверить двумя способами. Во-первых, провели опрос на улицах Москвы, а во-вторых, еще и в интернете тоже примерно то же самое спросили, что и Левада-центр. Давайте мы посмотрим этот опрос, а потом продолжим наше обсуждение.
Как вы относитесь к идее всеобщей обязательной вакцинации?
Да, я поддерживаю. Я провакцинировалась. Мой муж тоже категорически против. Это дело добровольное каждого.
Логично в данной ситуации. Потому что мы не готовы к пандемии. Медицина наша не готова принимать всех. Так идея нормальная. А как она реализуется, это уже там есть косяки.
Положительно. Я считаю, что некоторые демократические нормы можно и пренебречь ими.
Вакцинация необходима. С другой стороны, конечно, вся эта кампания провалена, потому что люди просто не понимают, что происходит, боятся этого.
Ну вот это был опрос на улицах Москвы, а в интернете у нас голосование закончилось следующим образом. Полностью поддерживают обязательную вакцинацию 17%, скорее поддерживает 18%, скорее не поддерживает 17% и совершенно не поддерживает 48%. При этом, на мой взгляд, переложив ответственность на региональные власти, ну, федеральная власть, правительство, господин Мишустин и господин Путин, они все-таки взяли курс на то, чтобы сделать вакцинацию обязательной. Ну и что произойдет вот в этом случае? Есть общественное мнение, которое мы выявляем, а есть желание государства вот навакцинировать на 80-90%. Наталья Васильевна, каково ваше мнение?
Во-первых, уже введена полуобязательность. Не менее 60% работников сферы образования, социального обслуживания, далее по списку, они должны быть вакцинированы или представить справку о том, что переболел в 2021 году. То есть как бы это уже в значимой степени обязательность. Насчет 80-90, конечно, погорячились, но если удастся сделать 60%, это было бы хорошо. Это было бы хорошо. Я считаю, что согласна тут с другими комментаторами, что путь понятен. Локдаун или вакцинация. Лучше вакцинация.
Ну хорошо, вакцинация-то лучше. А предположим, использовать какие-то пряники возможно было бы, ну, например, на региональном уровне. Вот я слышал, что в одном из регионов, не буду рекламировать, пенсионерам по 3000 обещали заплатить. Или вот в Москве стали какие-то карточки выдавать там в гостином дворе на 1000 рублей, кажется, там что-то можно купить в определенной торговой сети. Это сработает, как вы считаете?
В Московской области машину в лотерею среди вакцинированных разыгрывают.
Но это смешно.
Смотрите, я могу сказать следующее, что, в общем-то, есть исследования, которые сегодня очень популярны, связанные с рандомизированными контролируемыми испытаниями. Есть исследование, которое было связано как раз с процедурой вакцинации. Правда, там речь шла о детской вакцинации, соответственно, вакцины, которые, ну, сегодня привычно очень многие родители ставят своим детям в России, в развивающихся и в развитых странах. Дело было как раз-таки в Индии. И одна из гипотез, когда проводилось это исследование, это Эстер Дюфло, как раз Нобелевский лауреат по экономике 2019 года, один из авторов этого исследования, тогда вот была гипотеза, что, в общем-то, не прививая детей по причине того, что людям приходится отвлекаться от своей привычной рабочей деятельности, и они теряют определенный доход, это люди бедные, соответственно, если им их компенсировать в натуральной форме, то они будут приходить и вакцинироваться. И, в общем-то, результаты исследования показывали, что это работает, но работает не так, как хотелось бы. То есть очень ограниченный эффект в целом у подобного рода материальных стимулов наблюдается. При этом мы должны понимать, что, в общем-то, это исследование приводилось в бедной стране. Россия – это страна со средним доходом, и я не думаю, что какие-либо стимулы, которые связаны там, с выплатой 1000 или 2000 рублей, перевесят те издержки, которые люди сами себе напридумывали, связанные с вакцинацией. Потому что, в общем-то, это издержки, не связанные с тем, что мне придется уйти с работы, и я потеряю в заработке. Это издержки, которые не связаны с тем, что, в общем, из-за того, что я там пойду вакцинируюсь, у меня возникнет проблема, связанная с тем, что я там потеряю в доходе или там не смогу прокормить свою семью. По большей части здесь проблема как раз просветительской работы и объяснение того, почему, в общем-то, это важно, почему, в общем-то, это значимо, почему это безопасно, почему это эффективно. Здесь очень важна экспертиза, здесь очень важна работа, как раз-таки скоординированная между всеми участниками этого самого диалога. Ну, а когда у вас очень мало слышно разработчиков вакцины, зато очень много слышно доктора Мясникова, у вас всегда вот примерно и будет такая ситуация, которую мы наблюдаем сейчас. Тем более, что у нас изначальная диспозиция – это высокий уровень недоверия в отношении безопасности, эффективности вакцинации как инструмента в принципе.
Ну, я бы отчасти не согласился бы с вами, знаете, в каком моменте. Все-таки Россия – страна по регионам разная. Наталья Васильевна нам это постоянно подтверждает в своих исследованиях и выступлениях. И, скажем, для ряда регионов достаточно бедных или имеющих такие национальные традиции, которые, ну, скажем так, они бедные, они еще, там еще традиции способствуют распространению инфекции. Там люди ходят толпой на похороны, на свадьбы и так далее, вы с этим ничего не сделаете. Вот там, я подозреваю, может быть, эти стимулы бы материальные и сработали.
Я согласен, что для определенных категорий населения не могут сработать, но я сомневаюсь, что это даст какой-то очень существенный массовый прирост.
Хорошо, Наталья Васильевна, что вы скажете о возможности все-таки власти подумать и дать какие-то пряники народу, так сказать, за прививочку?
Скорее всего, будут некоторые ужесточения и ограничения. Вы знаете, очень многое зависит от того, насколько у вас работают мозги. Могу сказать, что у меня в МГУ нас очень любят во всех поликлиниках соседних, потому что мы им делаем план по вакцинации. В МГУ преподаватели довольно активно вакцинируются. И не только потому, что высшую школу обязали на 60% вакцинироваться, а потому что люди просто понимают, что это надо делать. Поэтому образование имеет значение, много чего имеет значение. Это сложный комплекс мер, которыми вы подвигаете людей к вакцинации. Я полностью согласна с коллегой, что это меры скоординированные. Это те, кто вызывает доверие, а не сегодня про Фому, а завтра про Ерему. Тут я спорить никак не могу, все так.
Еще очень интересная история, как раз-таки, опять-таки, связанная с Абхиджитом Банерджи и Эстер Дюфло. Она произошла как раз на самой заре пандемии. В общем-то, что сделали как бы Банерджи и Дюфло? Естественно, они имеют доступ к финансированию подобного рода проектов. Они разослали адрес, ну, скажем так, почти адресное обращение самого Банерджи в месте, где он родился, людям в отношении того, что нужно соблюдать противоковидные нормы. Из-за того, что в целом к Банерджи очень высокое доверие и высокая узнаваемость среди местного населения, очень существенным образом выросло количество тех людей, которые придерживались всех норм, которые необходимы для того, чтобы купировать распространение коронавирусной инфекции. У нас, в общем-то, ничего подобного не было сделано. В прошлом году намного больше занимались пиаром изменений поправок в Конституцию, чем, в общем-то, необходимыми мерами, которые нужно соблюдать для того, чтобы ковид распространялся намного медленнее.
Наталья Васильевна, а как вы считаете, все-таки для того, чтобы простимулировать материально людей, в региональных бюджетах деньги или возможности, так сказать, изменить ну, какую-то бюджетную практику есть? Но я вот вспомнил, например, что в Москве год назад взяли и приостановили вот этот плиткораспил, бордюринг на какое-то время. Сейчас я смотрю, все это в полном разгаре, пыль столбом, значит, опять пилят и так далее. Ну, неужели в России невозможно, например, сократить какие-то вот вторичные расходы и, так сказать, не перебросить их, ну, для того, чтобы простимулировать вакцинацию, вообще улучшить медицинское обслуживание, работу сферы здравоохранения, которая и так пострадала от оптимизации санкции в духе господина Собянина и госпожи Раковой, ну и прочее, прочее. Ну, вот то открывают какие-то госпиталя временные, то их закрывают. В общем, можно было бы, наверное, что-то поддержать и на постоянной основе, к примеру.
Ну, тут я с вами категорически не согласна. Пандемийный год открытия экстренных коек необходимы. Они открывались очень быстро. И московские власти очень много сделали для этого.
Так не надо было их закрывать. Их опять закрыли, потом теперь снова открыли.
Не согласна, потому что закрывали один тип больничных учреждений, как правило, старый. Да, хотя избыточно закрывали, тут не спорю. А открывали совсем другое. Коммунарка не похожа на старые советские больницы. Совсем. От слова «совсем». Дальше. Перебрасывание бюджетных средств – это процесс, потому что вы должны выполнять KPI по благоустройству среды. И значимо это не столько для Москвы, сколько для регионов. И они поэтому тоже отчитываются перед профильным другим министерством жилищно-коммунального хозяйства и как он там, не помню, строительство, что ли.
Ну так пусть KPI поменяют в конце концов. Ну что ж, Москва 20% тратит.
KPI ставится профильным федеральным министерством, а вы взываете к региональным властям. Хорошо. Они здесь абсолютно бесправны.
Хорошо, региональные власти не могут выступить скоординированно и попросить вот в такой ситуации там ударить челом перед Москвой, чтобы им поменяли эти самые показатели.
Я в таких терминах не готова обсуждать то, что KPI есть по каждому министерству, оно их рожало, оно по ним отчитывается перед администрацией президента и правительством. Эта машина так не работает в России. Уж простите, я вам напомню об этом. Дальше. В Москве, да, на 20% они всего лишь сократили расходы на благоустройство по прошлому году. В этом году массово идет, конечно, деньги на инфраструктурно-транспортное строительство. Оно очень обширно в Москве. И там не столько бордюринг и плитка, хотя этого добра тоже есть, но на фоне тех гигантских расходов, которые сейчас идут на метро, на трансформацию наземного транспорта, ну, как бы это существенно меньше. Дальше, если вы берете саму попытку сделать людям пряник, у меня нет ответа, какой пряник нужен кому. Потому что спасает ли пряник, когда вы боитесь за свою жизнь, сомневаюсь. Когда вам кажется, что вам сделают что-то плохо, сомневаюсь. Спасает, и тут я еще раз соглашусь с коллегой, только доверие. Только доверие, когда вы доверяете тем, кто советует вам это сделать. Если доверия нет, пряники не помогут.
Недавнее исследование, которое вышло, и оно анализировало, насколько готовность вакцинироваться зависела в Великобритании от того, как сработала локальная система здравоохранения в отношении первых месяцев ковида. И вот было показано, что чем более эффективно сработала система здравоохранения, чем в меньшей степени допускалась вот эта вот избыточная загрузочность, тем в меньшей степени в этом регионе наблюдается те, кто не хотят вакцинироваться. И вот эти вот вещи, они, понимаете, их мы часто очень сильно недооцениваем. Мы очень часто думаем в лоб, что вот есть фискальные стимулы, и они нам в первую очередь и дадут счастье. Но на самом-то деле в отношении процессов, которые связаны вот именно с какой-то вот политикой а-ля вакцинация, доверие является самым ключевым фактором. И если нормально работает система здравоохранения, если нет противоречивых сигналов со стороны властей, если у вас в целом люди, которых уважают граждане, выступают и призывают это делать, причем не люди, которые лояльны федеральному центру, которых действительно уважают граждане, да, по-настоящему уважают, то тогда это повышает уровень в целом вакцинации и доверия к вакцине.
К сожалению, наше время подходит к концу. Я только очень сомневаюсь, что сейчас есть высокий уровень доверия к действующей власти, но это мы увидим в том числе и при голосовании на думских выборах. Я благодарю профессора Наталью Зубаревич и аналитика и экономиста Григория Баженова. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.